Рад всех вас приветствовать, дорогие братья и сестры. Давайте мы с вами прочитаем в продолжении нашего богослужения текст Священного Писания, который записан в книге пророка Исаии, 66 главе, с 1 стиха. Книга пророка Исаии, 66 глава, с 1 стиха. «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Аминь». Я думаю, что у каждого из нас, из нашего глубокого детства, когда нам было, может быть, 4, 5, 6 лет, осталось не так много воспоминаний. Один эпизод из моей жизни – как раз в том возрасте, почему-то мне очень запомнился, связан он с жевательными резинками. Знаете, сейчас вот я не вижу таких штук, но раньше продавались жвачки, у которых под оберткой были такие вкладыши. И на этих вкладышах были разные изображения. Вот мне очень нравились жвачки, у которых на этих вкладышах были изображения различных моделей автомобилей. Я их собирал, бережно хранил в такой большой коробке, время от времени пересматривал. И маме, конечно же, не нравилось то, что я жую жвачки. Она говорила то, что вот зачем тебе это нужно, это же так вредно, нельзя их вообще жевать. На что я ей отвечал, то, что вот давай мы будем покупать жвачки, будем их выкидывать, а фантики я буду собирать. Хотя, может быть, для любого нормального ребенка жвачка все-таки важнее, чем фантик от нее. Но вот для меня именно фантики имели такую первостепенную важность. А жвачки были, в общем-то, совсем и не важны. А вот друг мой, например, с которым я учился, он, сколько я его помню, все время собирал жестяные коробки и спичечные коробки. Я никогда не мог его понять, зачем он это делает. Какую ценность могут представлять собой жестяные коробки или коробки из-под спичек? Но для него это было очень важно, и мне кажется, что даже по сей день он продолжает их собирать. Все мы с вами очень разные. Каждый человек, он индивидуален, и для каждого человека есть свои ценности. Что-то важно для меня, что-то имеет цену для меня. А другой человек, он смотрит на это, и, может быть, для него это не имеет никакого значения. У каждого из нас есть свои приоритеты. Но несмотря на то, что все мы такие разные, несмотря на то, что каждый из нас индивидуален, все мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. И Господь, Он также является личностью, у которой есть свои приоритеты. Есть то, что по-настоящему важно, ценно и значимо для нашего Бога. В то же время есть то, что для Него не имеет ровным счетом никакого значения и не является важным и ценным. И в Священном Писании Бог открывает нам Себя. Бог показывает нам Свой характер. Бог открывает нам, кто Он есть, и показывает нам Его истинные ценности. То, что является для него важным и значимым. И в том тексте, который мы с вами прочитали, который записан в книге пророка Исаии, Бог говорит о том, что Он хочет увидеть в человеке. Какие ценности для него имеют первостепенное значение. И я бы разделил все содержание этого текста, который уместился в этих двух стихах, на две части. Во-первых, Бог говорит о том, что не имеет для него ценности. И мы видим с вами то, что, во-первых, для Бога не имеет особого значения место. Здесь написано, так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Этот текст, который Бог через пророка Исаию оставил нам в назидание, эти слова, они были обращены в первую очередь к людям того времени – и были призваны развеять определенные заблуждения людей относительно храмового поклонения. И впоследствии этот текст этого пророка также цитировали служители Нового Завета для того, чтобы, опять же, устранить определенное недопонимание людей в этом вопросе. В 1995 году в Англии решили построить огромное грандиозное сооружение. Оно называлось «Купол тысячелетия». Его должны были построить к началу нового тысячелетия для того, чтобы миллионы людей могли собраться в Лондоне на ну, не в Лондоне совсем, а именно в Англии, на уровне нулевого меридиана, там, где проходит линия изменения дат, для того, чтобы встретить новые тысячелетия именно вот в этом огромном сооружении. И те, кто занимался этим проектом, планировали заработать на этом предприятии большие деньги. И очень-очень много денег вложили в этот проект, потратили, но не учли одной детали. Новое тысячелетие, как мы с вами знаем, наступило в 2001 году. А проект этот они делали к 2000 году. Соответственно, те люди, которые должны были бы вроде как приехать туда и встречать новые тысячелетия, как-то не особо захотели туда приезжать, тратить свои деньги. И в итоге этот проект с финансовой точки зрения провалился, превратился в огромные расходы английских властей, которые были вложены в этот проект, но никак себя не оправдали. И вот я смотрел интервью разных людей, которые высказывались по поводу этого проекта, и один из людей говорил о том, что ничего страшного. Я считаю то, что эти деньги были потрачены правильно, потому что как бы, это сооружение оно действительно огромное. Существует всего два сооружения на Земле построенных, которые видно невооруженным глазом из космоса. Это Великая Китайская Стена и вот этот вот купол тысячелетия, который визуально похож на такую огромную летающую тарелку. И этот человек говорил о том, что вот когда инопланетяне будут лететь мимо Земли, они обязательно увидят этот купол, как огромную такую летающую тарелку, они поймут то, что на Земле есть разумные цивилизации и вступят в контакт с человеком. Поэтому вот эти затраты, эти деньги, они были потрачены действительно оправданно. Это все, конечно, очень забавно слушать, слышать, принимать такую точку зрения. Но удивительно то, что во многом так получается то, что отношение людей к храму на тот момент времени, оно в чем-то было схожим с этой точки зрения. То есть храм – это было некое культовое сооружение, посредством которого осуществлялось взаимодействие с Богом, представление людей. И вот люди шли в храм, они поклонялись Богу, они приносили там жертвоприношения. Но что стояло за всем этим? Что это значило для людей? Действительно ли это имело ту ценность, которую должно было иметь в глазах Бога? Через пророка Исаию Бог, обращаясь к людям, говорит о том, что не храм является домом Божьим, не через храм осуществляется это взаимодействие с духовной точки зрения. И само по себе ему это место вовсе и не нужно, потому что небо – это дом Божий. Невозможно удержать Бога в рамках четырех стен, но вся Вселенная – это то место, где обитает Бог, и нет того места, где бы его не было. Для Бога вовсе не так значимо место, на котором мы ему поклоняемся. И это замечательно и здорово, то, что мы каждое воскресенье приходим в Дом Божий. Я уверен, что у нас есть определенное трепетное отношение к этому месту, что у нас есть любовь к нашей церкви, к этому зданию, где мы можем вместе собираться, поклоняться, прославлять Богу. Но нужно понимать то, что не в зданиях, не в стенах речь и суть всего того, о чем здесь говорится, но для Бога здание или какое бы то ни было место, оно не имеет значения. Прежде всего, для Бога имеет значение духовная составляющая. Во-вторых, мы видим то, что не столь важно для Бога, что люди могут сделать для Него материально своими руками. И мы считаем, что все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. И впоследствии, как я уже говорил, и Стефан, и апостол Павел цитировали пророка Исаию и свидетельствовали людям о том, что ни в храме должно быть поклонение Богу, ни в каких-то делах рук человеческих заключается поклонение Богу. И вот апостол Павел, как мы читаем в книге Деяний, 17 главе, с 24 стиха, он говорил такие слова, то, что Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть никакие жертвоприношения, никакие обряды, они не имеют настоящей ценности перед Богом. наше служение, собрание, может быть, какие-то мероприятия, молитвенные графики, которые мы для себя составляем, конференции. Это все действительно очень хорошо и замечательно, если это есть в нашей жизни. Но при этом мы с вами должны понимать то, что в первую очередь это нужно для нас, для того, чтобы изменить нас, изменить наше мышление, изменить наши сердца. Но все то, что мы можем сделать материально для Бога, Ему это не нужно, потому что на самом деле Он ни в чем этом не нуждается. Бог самодостаточен, Ему не нужны наши усилия, и мы не сделаем для Него ничего полезного. Поэтому что такое наше пение перед Богом, когда Он имеет огромные сонмы ангелов, которые в великолепной хвале прославляют Его? Что такое наша музыка, что такое наши проповеди жалкие, что такое наши слова, которые мы говорим перед Господом? На самом деле это все ровным счетом ничего не значит, потому что у Господа есть все, мы не сделаем для Него ничего полезного. И даже если бы мы с вами не прославляли Бога, как мы с вами читаем в Новом Завете, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, если бы люди не прославляли, Иисус Христос сказал то, что камни возопили бы и прославляли бы Бога. Поэтому мы не делаем ничего особенного, и мы должны понимать и скромно относиться ко всему тому, что мы делаем ради служения Богу. Все это не имеет для Него такой значимости и ценности, какую, может быть, мы иногда придаем этим вещам. Но что же имеет для Бога истинную ценность? В первую очередь, это наше с вами сердце. И этот текст говорит нам о том, какие качества характера, какие ценности для него имеют особую важность. Мы прочитали с вами о том, что «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим». И, во-первых, это качество, на которое хотелось бы обратить внимание наше с вами сегодня, это смирение. Он говорит, вот на кого я презрю. Я презрю на смиренного. Бог внимательно наблюдает за миллиардами людей, которые живут на планете. И среди этого огромного количества людей Бог хочет найти единиц. Единиц, которые бы обладали этим смиренным сердцем перед Богом. И если он находит таких людей, то он вступает с ними в особые отношения. И с этими людьми Бог готов по-особому работать. С этими людьми Бог готов иметь определенные отношения, благословлять их, подкреплять их, защищать их и по-особому прославляться в их жизни. И слово вот это вот самое «презрю», как мы с вами понимаем, это не значит, что вот презирать, плохо как-то относиться. Это значит, что Бог именно ищет таких людей и хочет найти их среди нас с вами. Являемся ли мы с вами такими людьми, которых ищет Господь? Имеем ли мы это смиренное сердце перед Богом? Это, конечно, довольно грубое сравнение, но все мы с вами используем монеты. Рубль, 2 рубля, 5 рублей. На самом деле, если мы видим монету в 5 рублей, то мы знаем то, что номинал у нее 5 рублей. Но есть те монеты, которые были выпущены, к примеру, в 2003 году в Санкт-Петербурге монетным двором. И стоимость, на самом деле, этой 5-рублевой монеты начинается от 5000. То есть визуально вроде бы обычные 5 рублей, но эта монета на самом деле является очень дорогой. И похожим образом среди огромного количества людей есть те люди, которые ничем не выделяются среди других, но их стоимость перед Богом, в глазах Бога, их ценность, она намного-намного выше. Важно иметь перед Богом смиренное, сокрушенное сердце. Не так давно я видел по телевидению передачу, в котором две бабушки рассказывали о том, как они заблудились в лесу. Может быть, кто-то из вас тоже смотрел это интервью. И это были две бабушки, которые очень часто ездили в лес за ягодами, за грибами. И очень хорошо знали эту местность. Они более 40 лет ходили в этот лес, знали там каждую тропинку, каждый кустик. И как-то раз так случилось, что они ходили, гуляли, собирали ягоды, и уже когда хотели возвращаться домой, шли, и вроде бы как какая-то незнакомая дорога. Но они думают, ладно, мы же хорошо знаем эту местность, мы уже столько раз здесь бывали, пойдем дальше. Они шли, дорога постепенно превратилась в тропинку, совсем какая-то незнакомая местность. Но они уверены, мы же хорошо знаем эту местность. Если мы будем прямо идти, то мы обязательно придем туда, куда надо. Если мы не придем к той станции, на которую мы приехали, то мы придем к следующей станции. Все нормально. И вот они шли, тропинка закончилась. Постепенно начались непроходимые болота. И, казалось бы, ну, любой разумный человек, так подумав, поразмыслив, решил бы повернуть назад. Или хотя бы остановиться на том месте, где он есть, и каким-то образом сообщить о том, что он заблудился, потерялся. Но эти бабушки размышляли таким образом, то, что 40 лет я хожу по этому лесу, я точно знаю, куда нужно идти. И даже по этим непроходимым болотам они продолжали идти вперед. И они ходили по этому лесу 6 дней, пока совершенно не обессилели и не остались сидеть на одном месте, и только тогда спасатели, которые их все это время искали, смогли их разыскать. К сожалению, мы с вами очень часто бываем похожи на этих бабушек, которые точно знают, что мне нужно идти туда. Я точно знаю, мне уже там определенное количество лет, я кое-что смыслю в этой жизни, я знаю, как нужно поступать, и я буду идти дальше. Но далеко не всегда Божья воля соответствует нашему с вами видению жизни. И смирение – это как раз-таки такая способность человека поставить свои интересы и принципы ниже, чем волю Бога. Поставить самого Бога выше, поставить в центр своей жизни именно Бога, а не свое «я», не свое видение этого мира и свои принципы. И в Священном Писании много примеров тех людей, которые обладали этим качеством, которые были по-настоящему смиренными перед Богом. Один из них мы уже с вами слышали, наверное, самый яркий пример Ветхого Завета – это Иов, человек, который потерял все, что у него было, потерял богатство, потерял любимых ему людей, потерял здоровье и практически всю жизнь, но при этом он готов был признать то, что Бог – это дал, Бог это взял, и пусть имя Господне будет благословенно, это то, на что Бог имеет право. Воля Божия на первом месте, Бог на первом месте, а уже потом все остальное, то, что относится лично ко мне. Ну, конечно же, самый главный пример и в Новом Завете, и во всем Священном Писании – это Иисус Христос, о котором сказано то, что Он смирил Себя, быв послушен Богу до смерти и смерти крестной. И Он призывает прийти и научиться у Него этому качеству, потому что это действительно тот пример, с которого нам нужно с вами брать, опять же, извиняюсь за тавтологию, пример и учиться. Если мы пытаемся показать себя Богу достойными, то мы не сможем добиться Его благоволения. Но когда мы смиряемся и уничижаем себя, мы, наоборот, возвышаемся в Его глазах. И это невозможно сделать искусственным образом. Мы действительно должны смирить свои сердца для того, чтобы мы и наши сердца смогли приобрести какую-то ценность в глазах Бога. Для того, чтобы мы могли прославлять Бога в своей жизни, чтобы Он мог по-особому работать с нами и благословлять нас. Во-вторых, мы с вами находим в этом тексте то, что для Бога очень важным является сокрушенный дух. Сокрушенный дух – это то качество, которое очень тесно связано со смирением. Сокрушенный – значит разбитый на мелкие осколки. Если мы представим с вами то, что мы возьмем какой-то предмет, например, стеклянную вазу, и вот так вот разобьем ее о пол, множество мелких осколков разлетится в разные части этой комнаты, и очень-очень сложно будет потом взять, собрать это все по отдельным осколкам, снова склеить, чтобы это вновь приобрело начальный вид. Я бы сказал то, что это практически невозможно сделать. И это значит быть сокрушенным, иметь сокрушенный дух. Значит, быть сокрушенным для себя, для своей личности. Этого хочет от нас Господь. Мы с вами слышали сегодня замечательное свидетельство и множество примеров Священного Писания о том, что Бог обращает зло в добро. И очень часто Он посылает в нашей с вами жизни те обстоятельства, которые кажутся нам совсем нехорошими. Ничего хорошего мы в них найти не можем. Иногда Бог действительно обращает это в добро материально. Как бы было плохо, а потом вроде бы как стало хорошо. Но иногда так получается то, что Бог посылает нам такие обстоятельства, которые никоим образом в добро не трансформируются. Вроде бы кажется все совсем уж плохо, потому что, ну, было плохо, и сейчас плохо, и, наверное, дальше тоже будет плохо. Но Господь иногда посылает нам сложности, трудности, и какое-то зло допускает в нашей жизни не для того, чтобы мы могли потом радоваться тому, как нам хорошо, но для того, чтобы изменить нас изнутри. Не для того, чтобы послать нам физическое благословение, но для того, чтобы послать нам благословение духовное. Сокрушение с общечеловеческой точки зрения не сулит нам ничего хорошего. К чему стремится человек? К тому, чтобы ему было хорошо, к тому, чтобы он имел нормальное семейное счастье, достойную зарплату, чтобы все у него было хорошо, чтобы все у него были здоровы, рядом были любимые люди. И вроде бы как кажется, что ну, это нормально, и каждый человек к этому стремится. Но сокрушенный дух, которого хочет добиться в нас с вами Господь, он иногда разбивает все вот это вот счастье, которое мы себе представляем вдребезги. Ради чего? Ради того, чтобы мы признали свою несостоятельность перед Богом. Ради того, чтобы мы признали то, что мы перед Богом – ничто. Можно даже так сказать, что мы ничтожество, и ничего хорошего из себя перед Богом не представляем. И в Священном Писании мы находим примеры тех людей, которые действительно пережили это сокрушение перед Богом через те какие-то обстоятельства или те откровения, которые Бог посылал им. Один из людей – это хорошо известный нам псалмопевец Давид, который пережил обличение после того, как пророк Нафан к нему приходил. Появился такой замечательный 50-й псалом. Я бы хотел, может быть, просто процитировать какие-то вещи, которые там записаны. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Дай мне услышать радости, веселье, возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже. Давид был тем человеком, который действительно понял цену сокрушенного сердца перед Богом. И он говорит здесь о том, что всесожжение и жертвы, которые приносились людьми Богу, это на самом деле все может быть простой формальностью. Не это нужно Богу, но Богу нужен дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного хочет увидеть нас Господь. Другим человеком, который пережил сокрушение, был пророк, который служил Богу вскоре после пророка Исаии, слова которого мы сегодня вспоминаем. Это был пророк Иеремия. И в жизни этого человека действительно было очень много сложностей, трудностей. Бог посылал ему особые испытания, и через жизнь этого человека Бог показывал своему народу ту ситуацию, в которой он находился. И он говорит о себе такие слова, Иеремия. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так обратился на меня, и весь день обращает руку свою, избождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и вложил горечью и тяготью, посадил меня в темноте, в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, оттяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои, он стал для меня, как медведь в засаде, как лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. Такие слова говорит человек о Боге. Мы с вами привыкли говорить о том, что Бог нас благословляет, то, что Бог нас радует, но мы видим то, что человек говорит о Боге такие слова, и это кто? Это пророк Божий. Это был человек, которого Бог сокрушал на протяжении всей его жизни. И точно такого же сокрушения Бог ждет в наших сердцах. И мы иногда переживаем какие-то трудности в наших жизненных вопросах. И я и в учебе, и в работе много раз сталкивался с пониманием того, что пока я не признаю свою беспомощность, свое бессилие, Бог не сможет меня благословлять. И только после того, как я признаю то, что я уже ничего не могу сделать, Бог начинает действовать, работать и посылает особые благословения. Но одно дело – это просто такие какие-то локальные вопросы, проблемы, которые мы с Божьей помощью решаем. Другое дело – это такое глобальное, общее личностное сокрушение. И Бог иногда вынужден нас сокрушать, посылать нам в нашу жизнь действительно то зло, о котором мы сегодня слышали, посылать какие-то препятствия, преграды. Для чего? Чтобы мы не были похожи на самодовольных и лицемерных фарисеев, которые гордятся своими религиозными достижениями. На протяжении нашей с вами христианской жизни мы имеем такую способность привыкать ко всем благословениям, которые нам дает Господь. Для нас все это становится обыденным. И наша с вами личность, она как бы сама собой растет, возвышается. И вроде бы как совсем недавно мы считали себя ниже плинтуса, а теперь мы гордимся тем, какие мы хорошие, какие достижения мы достигли. Но Господь продолжает работать с нами. Господь продолжает сокрушать нас, сокрушать нашу гордость, сокрушать наше плотское «я», для того, чтобы мы не были фарисеями, для того, чтобы мы были смиренными, сокрушенными сердцем и не гордились своими достижениями. Виталий Григорьевич Куликов, которого, я думаю, многие из нас помнят, любил цитировать Шафа, повторять его такие слова. «Существование Иисуса Христа я убежден больше, чем в своем собственном бытие. Он живет внутри меня и составляет мою единственную драгоценность. Без моего Спасителя я ничто. С Ним я все, и Его не отдам за тысячу миров». Я думаю, что это слова искренне сокрушенного перед Богом человека, который признает то, что я без Бога ничто, а с Ним я все, и Его не отдам за тысячу миров. Господь жаждет видеть нас смирение и сокрушенный дух. И в-третьих, мы с вами видим то, что Бог хочет увидеть в нас с вами, в наших сердцах, трепет перед Своим Словом. Трепет перед Словом Господним. Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Трепет перед Словом Божьим – это серьезное, благоговейное отношение к воле Божией и ее исполнению. Мы с вами привыкли, когда речь идет о Слове Божьем, представлять сразу себе такого человека, который сидит с Библией, день и ночь ее читает. И вот как бы в этом, возможно, мы с вами видим трепет перед Словом Божьим. Но, опять же, речь здесь идет не о какой-то формальности, не о том, чтобы просто читать Слово Божие, Библию, но речь здесь идет о том, чтобы понимать и реально исполнять волю Божию в своей жизни. Видеть то, что Бог хочет от нас, видеть Его волю и применять это лично для себя, для тех обстоятельств в жизни, в которых я нахожусь. И, конечно же, понимать эту волю гораздо проще, когда мы читаем Священное Писание, поэтому я никоим образом не хочу сказать, что этого не нужно делать. Напротив, мы должны больше и больше стараться познавать Бога через Библию, через то Слово, которое Он нам всем оставил. Я хотел, чтобы мы увидели с вами эту определенную нелогичность, парадоксальность божественных приоритетов. То, что с общечеловеческой точки зрения кажется вполне ясным и понятным, то, к чему стремятся люди, к славе, к богатству, иметь успех, удачу, на самом деле перед Богом это все не имеет ценности. Но истинная ценность перед Богом заключается в том, чтобы быть смиренными, сокрушенными духом и трепетать пред Его Словом. Сокрушение в новом переводе переведено как бедность. И когда я читаю этот текст, то я вспоминаю те слова, которые говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это истинная духовная ценность перед Богом. Это то, что Бог хочет увидеть в нас. Быть нищими духом, нуждаться в Боге, осознавать эту нищету и ничтожность без Бога. Осознавать то, насколько Бог превосходит нас, и иметь смирение перед Ним, способность поставить Его волю и Его приоритеты, Его ценности выше того, что, может быть, нам кажется иногда правильным, и трепет перед Его Словом. Я очень хочу, дорогие друзья, чтобы наши с вами сердца, наши с вами личности, мы с вами действительно были такими людьми, на которых хочет презреть Господь. Чтобы мы с вами были такими людьми, которых Он ищет среди миллиардов людей и которых Он хочет найти. Чтобы мы были теми людьми, с которыми Он хочет работать и в жизни которых Он хочет прославиться. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом, поможет нам иметь смирение, сокрушенный дух и трепет перед Его Словом. Пусть Он прославится во всей нашей жизни. Аминь.